Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Добрый вечер.
Добрый вечер. Дионисий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Знаете, начать хочется эту программу с хорошей для москвичей новости. Она такая немножко длинная, но я ее все-таки зачитаю, чтобы была полная информация. В пространстве «Фавор», я думаю, что он так достаточно известен нашим радиослушателям. Если он неизвестен, посмотрите, это очень интересное пространство для лекций, духовных бесед и прочих интереснейших событий. Так вот, в этой школе будет открыт набор во второй поток школы духовного развития. Я, честно говоря, о первом потоке тоже еще не слышала. Отец Дионисий, может быть, два слова об этом скажет?
Да, скажу обязательно.
Лучшие спикеры «Фавора» подготовили этот курс для тех, кто делает первые шаги в церкви. Для кого именно это подойдет? Для того, кто задумывается о крещении и хочет осознанно к нему подойти. Или уже крещен, но заинтересован более активно участвовать в жизни церкви. Хочет узнать о православном христианстве как пути к Богу. Ищет себе храм по душе, духовного наставника и сообщество единомышленников. Очень, на самом деле, такая животрепещущая тема. Ищет свой духовный путь. А курс длится 3 месяца, 25% – это ликбез, основные знания о православном христианстве в формате очных лекций, 25% – участие в богослужениях и таинствах с разъяснениями, обучением молитве и православным духовным практикам, 25% – паломнические поездки и встречи с известными проповедниками церкви и 25% – добрые дела, волонтерские акции. Ну, я так понимаю, что сейчас отец Дионисий, наверное, более живо и более интересно расскажет, когда вот этот курс первый стартовал, что это было такое и какие потребности.
Да, спасибо большое. Ну, вот первый курс и первый набор был сделан еще в прошлом году. И это было связано, как и в этом году, в общем, с Великим постом, так хронологически. Хотя, конечно, курс этот выходит за рамки Великого поста в прошлом году, и в этом году тоже так значительно выходит вперед после Великого поста. Это сделано, конечно, нарочно так и имеет свою такую цель понятную, потому что Великим постом вообще происходит какое-то оживление
в духовной жизни.
В духовной жизни людей, да, и очень часто, между прочим, люди, которые, ну, еще далеки от церкви или недалеки, но еще не вошли,
так стоят возле стоят около ограды,
порога, да,
как говорят.
Да, около ограды церковной находятся. Вот, и они вот как-то начинают задумываться вообще, как-то оживиться, может быть, попоститься, может быть, сходить первый раз на поучаствовать в таинствах, на исповедь. То есть мы всегда видим это оживление. И как ответ на это естественное оживление и запрос, вот и появляется такой замечательный, на мой взгляд, курс, дающий возможность людям и поучаствовать в церкви, в церковной жизни, да, в церковных таинствах, и просто что-то узнать, потому что зачастую людям действительно очень сложно сделать какой-то первый шаг.
Да, да, это правда.
И когда тебе говорят, что, ну, это вот такая вот, смотри, школа, на 3 месяца курс, с таким названием, очень-очень, ну, даже в своем роде размытым. Знаете, я когда первый раз услышал, такой, школа духовного развития, я, честно...
Это даже подходит к каким-то, не знаю, эзотерическим вещам,
да? психологическим курсам, там, и каким-то, чему угодно. Вот. Но это так нарочно сделано, чтобы вот не, как раз не отпугнуть людей, которые вот рядом стоят с церковной жизнью, рядом с церковным порогом. Потому что если бы мы назвали это катехизаторские курсы, что такое катехизаторские,
да, да, да,
кто
да,
там разберется? Вот, даже слово «оглашение» не всем далеко понятно, а то, что это под эгидой Русской Православной Церкви, и это про духовное развитие, ничего страшного, что человек может как-то это понимать слишком широко.
Широко. Ага.
Ну, все равно даже для поступающих в школу проводится, проводится собеседование вступительное, и разъясняются какие-то вещи, вот просто о чем пойдет речь. То есть человек должен, конечно, понимать, что он погружается именно в христианское понимание школы, обучения, в христианское понимание духовной жизни. То есть нет никакого слишком широкого взгляда на духовную жизнь, не нужно.
Это не широко. В общем, да, духовная жизнь.
Да, это не в общем, да, это, не, конечно, не про театр, не про культурное развитие, а это именно про то, чтобы понять, что такое церковная жизнь, и принять в этом участие в той степени, в которой человеку это будет... для человека это будет возможно. Вот. Поэтому, действительно, это были лекторы в прошлом году, так же будет и в этом году, я надеюсь. Это были очень интересные занятия, общение. Это было какое-то такое, как бы, кураторство над людьми, которые, ну, вот, действительно, просто, ну, не знают, ну, боятся, стесняются, у которых, может быть... ну, как-то пока не хватает духа вот подойти просто к священнику в храме, а здесь им говорят: ребята, вот точно не бойтесь, батюшка не будет вас, не знаю, ругать, стращать,
батюшка
не будет ставить оценки, да. Вы просто придете, во-первых, в группу единомышленников, примерно вот где-то даже в возрастные рамки, примерно, одинаковые для, ну, там есть именно какая-то рамка возрастная, но это все-таки, или рамки возрастные, как правильно сказать, вот, но, в общем, это все равно люди, там, примерно одного, так сказать, возраста, да, одних каких-то интересных. Я думаю, что это примерно от 20 до, там, ну, может быть, до 45, вот так, то есть такой молодой, угу, возраст и средний, да, скажем так. Вот, люди, которые должны, ну, быть вместе на занятиях, совершать какие-то паломничества, добрые дела, участвовать в каких-то волонтерских проектах. Вот, поэтому вот, чтобы им было вместе как-то понятно и интересно. Потому что если будет слишком, ну, там, не знаю, маленькие и возрастные люди, то вряд ли это будет продуктивно. Вот, вот, не знаю, вкратце я описал, как это было в прошлом году, и надеюсь, что в этом году тоже будет так же интересно.
До какого числа, вот тут, вот есть, курс бесплатный, количество мест ограничено, регистрация продлится только до 27 марта. Я полностью, ладно?
Да-да-да, пожалуйста.
Информацию дам. Записываться можно на сайте. 80 участников с 2 апреля по 25 июня, 4 раза в неделю, по 4 часа в нерабочее время. И если у вас есть знакомый, который интересуется верой, угу, можете поделиться этой информацией с ним. На самом деле, дело очень такое нужное. Ну, вот, к сожалению, эта информация только для москвичей пока, да. Отец Дионисий, вот вы сказали, что чтобы не отпугнуть. И я, в свою очередь, хочу задать вам вопрос, вот как пастырю, как священнику, вот, а что отпугивает вообще молодых людей от вот этого первого шага, вот не оцерковление полностью, а от этого первого шага?
Спасибо за вопрос. Я думаю, что по большей части отпугивают молодых людей особенно, да и вообще многих людей отпугивают мифы, угу, которые у людей просто складываются о церкви. Они обязательно считают, что если... То есть многие считают, я довольно много общаюсь с молодежью и вижу, как, ну, вот, ребята, которые, начиная с подросткового возраста, если они встречаются со священником, то у них есть просто целый багаж стереотипов.
Угу. Какие, например?
Мифологических, да, что...
Мифологемы.
Да, что священник, например, обязательно должен, не знаю, принуждать к, не знаю, к чему-то, неважно к чему, что обязательно он будет критически смотреть на аудиторию, которая значит, вокруг него собирается, что он будет за что-то ругать, что он будет что-то критиковать, что он будет, ну, в общем, вести себя так, немножко, ну, скажем, не очень, может быть, комфортно для тех людей, с которыми он собирается общаться, которые с ним собираются общаться. Да, к сожалению, может быть, на самом деле эта проблема такая многоплановая, потому что, ну, современные люди очень опасаются некомфортного общения. Вот, и поскольку церковь часто ассоциируется с не очень комфортным пространством для них, потому что там надо стоять, там надо как-то одеваться, стоять надо долго, надевать на себя неудобную одежду, слушать непонятный сложный язык.
Да, да, да.
Да, и вот это вот все вместе как бы такое создает впечатление, что это вообще пространство и история вообще какая-то некомфортная очень. Ну, здесь есть своя правда, да?
Такая, конечно.
Какая-то своя правда в этом есть.
Включая батюшек, которые могут ругаться.
Да, это тоже есть, конечно, это есть. Конечно, и все-таки, ну, церковь это не, не знаю, это не секта, которая зазывает к себе там, да, всеми правдами и неправдами, вот, это какая-то такая обратная сторона этого всего процесса, ну, вот, но все же очень много мифов по поводу того, что священник, он должен обязательно как-то такой быть...
Властный,
с какой-то такой кислой физиономией, да, требовать чего-то такого почти невозможного. Вот. И когда, в общем-то, ребята встречаются просто со священником, я говорю сейчас не про себя, просто когда, если они вот этот барьер как-то перешагнули через этот барьер, то дальше уже как-то, мне кажется, что они видят, что это человек, с которым священник, человек, с которым можно нормально общаться, который говорит не на церковно-славянском языке, внимание, да, который говорит на совершенно обыкновенном русском языке, у которого могут быть интересы, которые понятны другим людям, который может поговорить с ними о кино, о музыке, да, а не только о святых или там, да, каких-то, так сказать, духовных вещах. Но, между прочим, про духовные вещи тоже они готовы говорить. И, конечно, запрос на духовные вещи, конечно, есть. Другое дело просто, что, опять же, очень многие боятся, что сейчас вот они выскажут какие-то свои там предположений. И, может быть, их там батюшка скажет, а это какая-то ересь, что ты тут ересь какое-то, да, и тогда что сделать вот с этим? Если тебя в ересе обвиняют в какой-то, в ахинею, что ты несешь ахинею какую-то? Вот. Для многих оказывается каким-то откровением, что священник может выслушать, что священник может и поспорить, и, конечно, там, да, и сказать, что христианское понимание совершенно другое, там, да, мы с этим не согласны, но это же все может быть, ну, конструктивно, продуктивно, это может быть как-то по-человечески и с каким-то, ну, таким благожелательным отношением к человеку. Всего-то иногда нужно благожелательное отношение к человеку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Ну, я знаю еще одну мифологему про церковь. У меня есть знакомая девушка, которая молится дома, потому что в церкви, она говорит, все слишком шикарно. Меня это, говорит, очень, ну, как-то вот напрягает.
Расстраивает.
Да. Что бы вы сказали такое...
Ну, я бы сказал, дорогая, знаешь, ты вот поезжай в какую-нибудь деревню, посмотри, там будет просто деревянный пол, деревянные стены и картонные иконочки. Mm-hmm. Если тебе нужна такая простота какая-то первобытная...
То у нас есть и такое, да?
Есть и такое. В церкви есть все. Конечно, если это старинный приход, который... хоть и прошел через какие-то там сложные времена в минувшем столетии, но все-таки как-то в нем сохранилась традиция. Вот, например, в храм, в котором я служу, он не закрывался.
Не закрывался, да?
Не закрывался в советское время. Конечно, там как-то убранство и все, и приход всегда был. И это люди, которые, конечно, хотят в свой храм сделать какую-то лепту, внести. И поэтому у нас храм всегда был, ну, как бы таким, нельзя сказать, что каким-то богатым, да, но он благополучный, слава Богу, благополучный приход. Вот. А куда-то выехать уже за 100 километров от Москвы, да, когда храм только строится, когда у него там, если он восстанавливается, да таких сколько угодно. Стесняетесь, вы не хотите, вот вам как-то вас коробит, что, не знаю, золотые купола, ну, поезжайте вот за 100 километров. Ну, там прям и будет где поработать, и вы почувствуете себя в такой первобытной какой-то простоте.
Я знаю, о чем вы говорите, потому что живу между двумя городами, городом Осташково, что в Тверской области, да, и, собственно, Москвой. И совсем, совсем небогатые там,
конечно,
эти храмы.
Тверская
и
область.
С трудом находят священников. Что, тут как-то еще один храм хотели открыть, но он работает только летом. Раньше краеведческий музей там был. Вот, а потом как бы снова открыли храм, но работает только летом, угу, потому что отопления нету.
Да, да, потому что, но на самом деле все зависит от конкретного прихода в церкви. К сожалению, это тоже вот это все про эти мифы, да, о церкви, что а кто вообще церковь там поддерживает, да, откуда это бесконечный этот вопрос такой, иногда даже навязчивый, откуда в церкви деньги берутся. Ну, потому что все зависит, нужно понять, просто все зависит от прихода, от конкретного. Если в этот приход ходит много людей, если они, ну, как бы стабильно поддерживают приход, он будет благополучным, просто. А если это приход маленький, тем более какой-то деревенский, где-то на отшибе, да, приходы иногда помогают друг другу, стараются, и такое есть. И взаимопомощь, и какие-то, да, какие-то общие проекты. У нас в Москве есть программа, когда приходы просто отправляют какие-то прямо целые команды, которые помогают восстанавливать храмы на периферии. Вот, и уж не, и материальная помощь. Но это все будет каплей в море.
Конечно.
Если нет постоянного прихода, который постоянно поддерживать будет свой храм. И священника, и певчих, потому что это, ну, такие жизненные вещи, это жизненный вопрос. Вот, поэтому это все есть.
А еще я знаю храм мученицы Татьяны, да, при МГУ, вот, и тоже беседовала, и там очень большая часть прихода преподаватели и студенты, и поэтому это не очень богатый храм,
тоже,
потому что преподаватели,
да.
К сожалению,
конечно,
не такие огромные зарплаты.
Студенты, конечно, откуда там особенный достаток. Так что да.
Ну вот, отец Дионисий, вот вы говорите, батюшка не будет разговаривать с вами на церковно-славянском языке. Ну вот этот вечный вопрос, что человек приходит в храм, и он совершенно ничего не понимает на службе. Даже бабушки-то, которые десятилетиями ходят в храм, в общем-то, могут ничего не понимать на службе. Mm-hmm. Вот как вы к нему подходите, как вы к этому относитесь вообще?
Ну, надо учиться. Просто действительно церковь – это, ну, это, конечно, довольно сложная история. Вот, знаете, что, ну, могут быть разные, как бы, подходы к этому в истории культуры, в истории просто наших, вот, да, России, европейских стран, там, да, например, в Европе возникает протестантизм, который решает, что вот мы вот будем сейчас вот все адаптируем под бесконечная адаптация, под, ну, не знаю, да, вот под современный момент. Я недавно видел такой ролик, видео, в котором рассказывалось про вот то, что сейчас в Норвегии избрали новую главу лютеранской церкви, кажется, женщину-епископом. Вот. И она в главном храме этого города, в котором она епископ, значит, она занимается йогой.
Ого!
Йогой среди каких-то бегающих собачек.
Ага.
Это
уже экологическое завершение этого процесса.
Ну, то есть это, как бы, да, это тоже форма такая, ну, какой-то бесконечной адаптации под нужды людей. Я уж не говорю про то, что она поддерживает все тренды современной культуры и ценностей, которые, в общем-то, нам совсем не близки уже давно. Вот. Но даже сейчас называть это не хочу здесь в эфире. Вот. Но это вот все тоже, вот как, людям же это вот как-то откликается. У людей это откликается, значит, надо под них вот как-то там подстраиваться, под эти нужды, под эти их потребности, вот, культурные. Это, конечно, в какой-то степени у них там работает. Но, с другой стороны, это совсем не наша история. И слава Богу, наверное, что не только вот православная церковь сохраняет верность традиции и говорит: ребят, ну вот, да, не мы должны подстраиваться бесконечно. Этот процесс подстраивания, он
завершится
никогда...
йогой.
Он завершится йогой и собачками в храме.
Да, и отсутствие
яркий молитвы.
Яркий пример.
Да, к сожалению, это так. Вот, поэтому просто если мы хотим быть в церкви, нам нужно учиться и церковному языку, и церковному этикету, и церковной истории, всему этому.
Вот. Я знаю такую, знаете, историю. У нас не раз была в гостях Анечка Сапрыкина. Она, ну, она такая многодетная мать, она филолог, вот, и она... Такая у нее история. Вот, надеюсь, что ничего такого я не разглашаю, поскольку она рассказывала ее у нас в эфире. Как раз она родилась в церковной среде. И молитвы, вот эти вот все чтения, все это у нее было как вот на подкорочке, да, что называется. И потом в какой-то момент ненадолго она отлучилась к протестантам. И там она первый раз поняла, вот, то есть, понимаете, как, когда человек родился в церковной семье, у него получается, вот из ее рассказа очень часто, вот это вот блоки из церковнославянских текстов, угу. Да, в которых он, может быть, даже и не понимает практически. И она у протестантов услышала, как это переводится на русский язык, возрадовалась и вернулась обратно. Ну, вот такое. И, кстати, она сделала совершенно гениальное дело, уж как-то скажу тоже. Она, когда ходила с детьми в церковь, то, ну, поскольку детей много, и они, ну, объяснять им всю литургию в течение литургии очень сложно, то есть ты не будешь вообще молиться. Вот, и они с детьми делали такие картиночки и краткие объяснения того, что происходит сейчас там, почему вынесли чашу, а потом унесли, почему там все это происходило. И она заметила, что люди, даже взрослые, вот эти вот, они такие книжечки наклеили, взрослые люди заглядывают в эти книжечки, чтобы понять, что происходит. Это вот, ну, потом она написала, сделала такую замечательную две книжки «Вечерняя служба» и «Литургия». Они как бы для детей, с картинками, с объяснениями, почему батюшка так оделся, сяк оделся. И это совершенно гениальная, ну, вещь, потому что она, на самом деле, для новоначальных взрослых тоже очень подходит.
Конечно, конечно.
Да, не все сразу в Богословскую академию.
Ну, конечно, конечно. Вы знаете, я недавно, ну, это так... Я не хочу, чтобы это забавно звучало, это просто тоже такая показательная вещь. Вот, просто я недавно при нашем приходе тоже стал вести такой небольшой курс вечером после всенощной, в субботний, который мы назвали «Ликбез по литургике», потому что тоже он нужен. И туда приходят люди, которые у нас уже там очень давно в приходе,
я их очень понимаю,
и ходят,
да,
давно, и каждую там литургию бывают, и все равно. И вот среди этих людей меня спрашивают.
Угу.
Я повторю, что это не...
Да, это не насмешка, не осуждение.
Да, это не анекдот, а это, ну, просто... Да, а меня спрашивают, а почему в какой-то момент на Екатерине говорят: «Лицемеры, изыдите»? Я задумался, я не понимаю, что с каких, где, в какой момент.
Где, в какой момент.
Вот. А это оказалось, что это лицеверные приступите.
Ага, ага.
Это в Екатерине об оглашении, что «елице вернии приступите». А человек часто ходит в храм, но он слышит лицемеры. Или приступите, или там наоборот не приступите. Ну, в общем,
ну да, искажается. Такие истории есть, да.
Это такая частая история случается. Вот. Ну что, да, к сожалению, приходится учиться этим вещам. Надо читать, надо изучать. Но, с другой стороны, это касается не только церковной жизни. Потому что церковная жизнь – это просто в своем роде, это все-таки, ну, как бы высокая культура. Вот как она сложилась в православной церкви, да, это такая высокая культура. Здесь говорят на особом языке, поют красивые песнопения. Здесь какая-то своя, да, такая символика, которую надо понимать. Но даже если вы читаете книжку про «Мой Дадыра» своим детям, которая написана, в общем, относительно недавно, ну, каких-то там, не знаю, сколько, 50 лет тому назад, да, вот, все равно там будут многие слова, которые будут непонятны. Что там за лохань?
А, точно, лохань.
Ну, например. Да, понимаете, что там за лохань, какой там, что это? Просто как только мы, язык развивается. Для этого нужна школа, в которой изучаются не только вот как бы современное состояние языка, как там говорят про фишки, там какие еще там слова современные, молодежные, да, мобилки, видосики и все прочее, да.
Stories.
Это вот этот вот теперешний срез, да, языка не очень культурного. А школа дает возможность посмотреть на классику, на классика. Пушкин, и даже в этом смысле Библия, это уже русский синодальный перевод Библии, это тоже уже давно классика, это классический язык 19-го столетия. Да, там не все понятно, но мы же хотим быть образованными людьми. Да, и церковнославянский еще сложнее, чем язык Пушкина, но, ну, учимся, учимся.
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. У микрофона Анна Леонтьева. Вы знаете, отец Дионисий, вот в первой части программы вы затронули такой, на самом деле, вопрос, мне кажется, он больной. Вот вы говорите, что православные священники не могут, как протестанты, выйти на улицы и зазывать народ. «Давайте к нам, у нас очень хорошо, ваша жизнь изменится к лучшему». Даже вот вы в одном из интервью говорили, что человеку говорили, что вот он, ему плохо, он пойдет на исповедь, ему станет легче. Он пошел, не стало легче.
Стало хуже.
Я, знаете, впечатление, это самое воспоминание такое, что у меня трое детей, вот мы едем с литургии, а старший уже вошел в такой критический какой-то, критикующий возраст. Ну, лет, наверное, 12, может быть. И он такой едет, говорит: «Мам, я причастился, я что-то должен чувствовать, а я ничего не чувствую». И так, Господи помилуй, уж не знаю, что и сказать на это. Вот, то есть это как бы слабость нашей церкви. Но, по-моему, напомните, Серафим Роуз писал, что вот он изучил каждую религию на ее языке, да, и, ну, это может быть просто как бы шутка, но он пришел в православную церковь, и его бабушка, которая подметала, начала выгонять. И он подумал, как интересно, какая же эта церковь, куда не зазывают, вот идите к нам, идите к нам, и выгоняют. Ну, я говорю, это, возможно, шутка его, но вот такая вот...
Нет, в этом есть своя тоже правда, как какая-то, потому что, ну, предлагают товар активно, ну, да, вот идешь по улице, тебе реклама навязчиво, тебя все предлагают, тебе что-то купить, да, съешь да, меня, приобрести. Возьми меня, надень меня. В общем, бесконечная какая-то, да, такая атака. Церковь в этом смысле... Я не думаю, что это слабость. Может быть, у нас недостаточно миссионерской работы. Но это другое.
Угу.
Вот. Все-таки церковное миссионерство – это не зазывалки.
Угу.
С использованием, в общем, каких-то дешевых слоганов и обещаний, что сейчас там раз-два, и на счет три твоя жизнь станет лучше. Станешь ты счастливее или тем более богаче, есть и такая проповедь на самом деле, да, в протестантской среде.
Ну да, там свойственно, что если Бог тебя любит, да, то ты работай
приходи,
и будет...
Да, ты приходи денежка. К нам, главное, в общину. Кстати, не забудь заплатить десятину, там тоже с этим строго довольно. Вот. Ты будешь, тебе будет больше у тебя успеха в жизни, там, каких-то благ, ты будешь чувствовать себя счастливее, тебя на собрании поддержат, все тебе, значит, там, поаплодируют, да, скажут, какой ты молодец. Но это на самом деле, конечно, человека может подкупить, но даст ли это повод для духовного развития, для духовной жизни? Ну, православная церковь однозначно скажет нет. Поэтому то, что нам нужно больше заниматься миссионерством, я не сомневаюсь, вот, что нам нужно писать больше книг о православии, что эти книги должны быть рассчитаны на людей разного возраста, разных интересов, разного образования, что должна быть очень такая серьезная, интересная, опять же, для разного возраста и для разного уровня образованности проповедь. И по радио, и по телевидению, и там, да, в разных ресурсах, что, в общем-то, в какой-то степени происходит. Этого должно быть больше, может быть, в разы. Вот. Но то, что у нас не будет, не должно быть какого-то вот дешевого такого зазывания, чтобы только человек пришел, а дальше мы как-нибудь уж его там...
Удержим.
Это нам просто... Это не то, что нам Господь просто заповедовал. Вот и все.
Отец Денис, ну вот простите, вопрос глупый, но прямо он рвется из меня. Современный человек, вот как я его вижу, да, современный молодой человек, которому нужна там квартира, карьера, путешествие, вот как к нему обратиться? Вот ничего у тебя не будет лучше.
Я с вами не соглашусь, вот честно.
Ну, это провокационный вопрос,
что...
да.
Нет, я не соглашусь, потому что вот я просто конкретный пример. Сегодня подходит ко мне девушка в храме, 16-летняя, я выяснил, как ее зовут, сколько ей лет. Вот, она хотела поговорить. У нее был такой вопрос. Это, да, девочка, которая учится в школе, которая пришла в храм сама, и которая говорит: батюшка, я вот, ну, там, когда-то крещенная в детстве, а вот вы мне посоветуете, я как-то вот... Мне, наверное, надо Священное Писание почитать.
Угу.
Вот с чего мне начать? Я вот сейчас пойду, наверное, куплю в церковной лавке, что мне Библию купить? Вот что, потому что я чувствую, что мне нужно. Это абсолютно нормальная на самом деле ситуация в том смысле, что и девушке 16-летней, она думает, она как раз совсем не думает про машины, квартиры и дачи. У нее как раз совсем другие.
Другой
у нее, конечно,
запрос,
есть проблемы наверняка, да, какие-то там в общении со сверстниками, там есть какие-то свои задачи там по учебе. Но, конечно, у нее есть духовные потребности. И многие молодые люди как раз сейчас все-таки имеют готовность... Ну, как-то вот, да, и задумываются, и готовность к тому, чтобы открыть для себя какие-то именно духовные перспективы. Так что этот запрос, он, конечно, есть. Он, конечно, есть. Просто, опять же, и именно поэтому, на самом деле, нам иногда надо просто быть внимательным к тому, что человек, а что для него сейчас нужно.
Угу.
То есть этот первый шаг...
На уровне деле, человека, да?
Да, он часто должен происходить просто на уровне вот человека, который... Он приходит в церковь. Он часто совершенно не понимает, что он крестится... не знаю, как в католическом храме. Он пришел или она пришла без платочка, в брюках. Да, все делает не так, как у нас положено. Но у нее или у него есть запрос. Вот. И с этим человеком именно поэтому уже можно работать. Работать в таком именно совсем не протестантском, а нашем православном смысле. То есть дать ему то,
зачем он пришел?
Что ему нужно.
Угу.
Вот и все. То есть мы там, нам не надо ничего выдумывать, по большому счету. Просто услышать этот запрос, да, потратить на этого человека время. Вот, потому что, конечно, на самом деле проблемы у нас очень разные, но в том числе у нас, что у нас священнослужители вот в Москве, в которой, казалось бы, у нас ну, нет недостатка, mm-hmm. у нас много храмов. Но у нас, сколько у нас в Москве? 1500 священнослужителей. Но это на 11 миллионов или сколько
при
у нас сейчас?
При том, что огромное количество храмов на любой вкус, да?
Да. Но как бы это же все равно очень мало. То есть у нас, конечно, не хватает времени, сил. Я этой девушке сегодня, которая подошла, я тоже
так, кстати, вы что вы ей ответили?
Я ей сказала, знаешь, смотри...
Начинать?
Но если ты вот прям хочешь Священное Писание, то, пожалуйста, Библию не покупай.
Угу.
Ну, максимум возьми Новый Завет или лучше просто Евангелие.
Для начала,
это
да?
Это первое,
ага.
Да. Не надо открывать книгу Царств или книгу Судей, или тем
там
более книгу Левит.
Ты
знаешь,
да.
Там, да, можно потеряться. Вот. Потом, следующая вещь. Вот смотри, у нас есть в приходе вот воскресная школа для взрослых, есть такие курсы, есть такие беседы. Ты можешь прийти, если хочешь. Третье. Вот тебе мой номер телефона. Если тебе будет... Я сейчас не могу. Вот если у тебя будет желание пообщаться, напиши. Согласуем время так, чтобы было хотя бы полчаса, 40 минут, чтобы мы могли поговорить. Ну, я не знаю, может быть, она никогда не напишет мне.
Но вы дали ей такой
но
шанс.
По крайней мере, ага. Мне кажется, что да, это часто вот то, что нужно для того, чтобы дальше ну, что-то происходило, завязался какой-то разговор. Потому что человеку иногда нужно ну, время выделить. Да, у нас его мало. Ну, что делать?
Это говорит отец 11 детей.
Ну, мало времени.
Надо человеку время выделить.
А как иначе?
Отец Дионисий, ну, вообще, я хочу сказать, что... Ну, во-первых, я помню, как моя знакомая решила за пост прочитать всю Библию.
Бедная.
Ну, просто без, представляете, без толкования, без ничего. То есть у нее такие глаза были. Mm-hmm. Это что такое вообще?
Да.
Это что такое тут творится?
Нормальная реакция.
Да, да, да. Ну, это абсолютно нормальная реакция, потому что так все тонко, так все нужно объяснять, вот да. Это вот все, что там происходит, иначе это кажется все. Некоторые говорят, там Ветхий Завет это жестокое какое-то время. Но весь Ветхий Завет, в общем-то, Господь настолько заботится да, о каждом человеке, о злодее, о праведнике. И просто это нужно объяснить или послушать какие-нибудь лекции правильные, или что-то
ну, да.
Вот прийти по. Учиться.
Так что мы опять о школе и опять об обучении.
Да, да. Но вы знаете, вот с чем я сталкиваюсь тоже в жизни, интересно, что есть, как вы сказали, такая простая книжка, не очень толстая, называется «Евангелие». Да, всего четыре как бы части, и можно прочитать хотя бы там одну. Вот. Это как бы культурный исток всей христианской да, культуры, литературы и так далее. Но когда ты там человек не берет специально в руки Евангелие, вот я, по-моему, отца Федора Бородина слушала, как он нашел ответ на этот вопрос, он задал его женщине-филологу. Он говорит, почему вот вы же филолог, почему вы... И, ну, кто-то, я не помню, кто ему ответил, что так эта же книга изменит мою жизнь. То есть люди не читают не потому, что они не хотят культурными стать, да, а ведь это стоит как ликбез просто. Ведь везде цитируют Евангелие, да, во всей там литературе, культуре цитируют Евангелие. Просто прочитать, чтобы у тебя была, так сказать, основа какая-то. Вот, но вот такая вот интересная как бы мотив не читать, чтобы ничего не изменить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами и с вами протоиерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Города Москвы, на всякий случай.
Города Москвы. Отец Дионисий, ну вот с каким вот запросом приходят, через что молодые люди могут, за что зацепиться, какие первые шаги сделать? Вот через какие-то интеллектуальные вещи. Вот вы рассказываете, что вы пришли в 15 лет в храм просто по какому-то случаю и моментально как-то почувствовали, что вы в правильном месте, что, ну, это я уже своими словами вас пересказываю, да? Вот это именно тот возраст, когда очень многие уходят из храма, особенно если, ну, родители так сильно очень были настойчивыми, скажем, в хождении, да, вот в этом. А вы туда пришли. Вот с чего начались ваши первые шаги, через что вы продолжили этот путь?
Ну, да, спасибо за вопрос, тоже он такой очень личный, но...
Ну, я пытаюсь просто сопоставить, да, вот эти вот...
Не знаю, вы знаете, вот у меня как раз все, о чем мы говорим, оно просто... Оно очень откликается для меня лично, потому что у меня как раз оно так и было, и я в этой же струе нахожусь, потому что меня что-то привлекло, или, вернее, привлекла церковь к себе просто. Вот это действительно был, ну, какой-то вот просто очень простой какой-то момент. Когда я оказался, я почувствовал себя в церкви как, не знаю, в каком-то просто, ну, вот благодатном месте. Я слова такого не знал или, по крайней мере, не употреблял. Ага. Да, сейчас я, наверное, бы так сказал, что я почувствовал себя просто, ну, в благодатном месте, в благодатном пространстве, в благодатном каком-то состоянии. И, ну, как бы, конечно, много из этого всего дальше, да, как-то тоже надо какие-то последствия разные. Но одно из для меня ярких таких выводов или последствий этого опыта, это просто то, что я хочу понять, а что это такое. У меня это в моей жизни, это так как-то оно началось, и до сих пор я пытаюсь для себя разобраться, а что такое церковь?
А это знание бесконечно, да?
Ну да, то есть я не про то, что я знаю определения катехизические, я могу их сказать, наверное, если не пятерку, то на четверку скажу. Я знаю определения, я читаю книжки, я сдавал экзамены, но это все равно, я чувствую, что мы здесь находимся перед лицом тайны, что церковь – это тайна Божья, что вера христианская – это тайна, которая, ну, она такая тайна, в которую ты можешь погружаться, ее узнавать, ей любоваться, получать какое-то удивительное удовлетворение внутреннее от того, что ты находишься в этой ситуации, и бесконечно ее узнавать для себя, как человека, который тебе дорог, которого ты любишь, и который всегда для тебя интересен, которого ты никогда не можешь, да, сказать, ну, все, вот, все. Я уже...
Все про тебя знаю.
Просчитано, все уже вычитано, уже все, да, все про тебя знаю, все. Да, дальше мне неинтересно. Ну, я такого никогда не испытывал. Мне кажется, что, что церковь – это неисчерпаемый просто источник. И, ну, вот для такого вот интереса и познания. Ко мне тоже вчера подходил один молодой человек, вот, который спрашивал меня, вот он такой умный, пригожий, хорошо учится, и вот он меня спрашивал: батюшка, вот я вот собирался в политологию идти, вот, но вижу, как вообще там много такого в этой политике, такого, что я боюсь, мне, что это будет как-то мне тяжеловато. И вот я сейчас вот думаю, может быть, мне в богословие?
Угу.
Вот. И я ему говорю: слушай, ты не того человека спрашиваешь, потому что я понимаю, что для меня богословие – это самая интересная вещь, которая может быть. То есть мне даже сравнивать эти вещи, это не в обиду будет сказано политологам, профессиональным и знатокам своего дела, но мне кажется, что просто богословие, я ему так сказал, что это и изучение истории, изучение культуры, изучение языков, изучение философии. Здесь все есть. Если ты хочешь как бы глубоко эти вещи понять, историю, богословие, философию, ну вот ты можешь изучать богословие, там это все есть. Вот поэтому просто это очень интересно. Я ему говорю, что я не знаю, не могу тебе сказать, может быть, я не могу тебя агитировать, потому что я не знаю, может быть, человек, который изучает богословие или любит богословие, становится профессиональным, да, человеком церкви, он, может быть, обрекает себя на какое-то очень скудное материальное существование, вот, потому что тут больших денег ты не заработаешь.
Да, есть такие профессии, где вообще
ну, как-то, вот. Может быть, если ты будешь политологом, ты сможешь быть успешным, видным, знаменитым, да, и как-то на этом тоже сделать себе благосостояние. Но это вот ну, просто разная вещь. Во всяком случае, думаю, что церковь – это всегда очень интересно.
Да, вот я мне почему-то хотела сказать это слово «интересно». И, наверное, вот это открытие, что история, на самом деле, она всегда связана тоже с религией.
Конечно.
Потому что это, на самом деле, даже в современном политическом мире, вот вы сказали просто про политолога, поможет гораздо больше ориентироваться, как, когда ты знаешь вот эти вот глубинные течения, да, из-за чего начинаются войны, из-за чего они заканчиваются. И это все на самом деле настолько вот глубина вот этой вот политологии, которая в богословии находится, угу, прямо внутри этого.
Ну, поэтому ведь классика жанра, что называется, да, вот европейские университеты, богословский факультет – это фундаментальный факультет.
Угу.
В каком-то смысле до сих пор. У меня как-то была встреча, ну, теперь уже, наверное, относительно давно, может быть, лет 10 тому назад. Я работал в университете, который называется сейчас Московский государственный лингвистический университет. И к нам в гости приезжали коллеги из Германии. И у нас в университете, в Иньязе, была и есть кафедра теологии, то есть богословия. И туда не очень большой, по сравнению с другими, там, переводческим факультетом, там, пиар и все такое прочее, не очень большой конкурс. Это было таким удивлением, вызвало такое неподдельное удивление у наших немецких коллег. Они говорят: как?
Угу.
У нас теология – это самый крутой факультет. Туда больше всего конкурс, потому что это фундаментально, это ты должен знать все.
Угу.
Какая там политология, да? Это ты тут все, тут история,
это так
языки,
на поверхности, что
древние языки, ага, и новые языки, и, конечно, ты там, да, ты хочешь, не хочешь, ты должен знать, ну, хоть что-то об античной литературе, ты, там, древнегреческий язык, они там, может, еврейские учат. Какая там политология рядом?
Ага.
Понимаете? И они не могли понять. Ну, мы им объясняли, что, понимаете, у нас это все только в, да, вот сейчас как-то возвращается теология в высшей школе, да, и, как это ни странно, это вызывает у некоторых тоже какой-то испуг, что там батюшки ходят, да, в светском университете, в рясе, что это такое.
Испуг вызывает,
советское, да?
Да.
Ага. Вот, есть такое. И было, и в какой-то степени остается. Но ничего, переживем это.
Слушайте, а у меня такая мысль, вы когда сказали про своих германских коллег, то я вспомнила, как мы останавливались вот в Германии в миссии Русской Православной Церкви на Эллерштрассе. Мы были там с батюшкой знакомым, и он был настолько востребован, что ему приходилось там разговаривать с приходом до ночи. И, в общем, они говорили нам, что у вас, вы очень избалованные, у вас можно пешком дойти до любого храма. Ну, вот рядом с домом всегда есть храм. А там съезжались из Бонна, и, в общем, издалека люди съезжались, и они очень ценили. Так вот, у меня такая мысль, отец Дионисий, вот, может быть, и наши вот подрастающие дети, они настолько избалованы, что это все так доступно, что, может быть, вот это вот, ну, как бы не надо за это бороться, что ли, не знаю, как-то во время ковида я помню, как мы оценили все вот возможность просто прийти в церковь и постоять там, помните?
Ну, в своем роде, да. Тут другое дело, что для вообще для наших сограждан, и в том числе для молодежи, особенно для той части молодых людей, которые, ну, привыкли ходить в храм, кстати, даже особенно, может быть, для этой части, небольшой в нашем обществе, но все-таки. Это все-таки вещи, они не могут понять, что действительно и отсутствие храмов, и просто гонение на христиан, в огромном количестве стран современного мира христианство остается гонимой религией.
Да.
И это не только про Украину, в которой каноническая церковь подвергается сейчас гонению, да, и тоже вот, вот совсем рядом, между прочим. У нас, да, никто тебя не критикует за то, что ты носишь крестик, или, да, ты там можешь пойти в храм, можешь не пойти, можешь покапризничать, что там долго стоять, да, в очень большом проценте случаев вот в современном мире, на современном земном шаре просто быть христианином сложно или зачастую просто
опасно.
Очень опасно.
Да,
очень
да.
Опасно. Это, к сожалению, мы не понимаем сейчас.
Отец Дионисий, вот беседа подходит к концу, но я просто не могу. Я не в этом направлении вас не спрашивала, но все равно отца 11 детей я не могу задать напоследок вопрос, просто вот, что называется, коротенько. Вот ваши дети, старшим уже там 27 лет, что нужно делать родителям, чтобы все-таки их дети в этом своем духовном бунте не уходили из церкви или хотя бы далеко не убегали?
О, если бы я знал рецепт, то я бы не испытывал никаких в этом отношении проблем тоже. Но, вы знаете, не знаю. Я не знаю. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Конечно, надо быть внимательным к каждому из тех людей, которые тебя окружают, в том числе. Как это, ну, это бывает очень особенно сложно к собственным, да, детям, когда
ты хочешь. Да, потому что вы же,
ну, ты же понимаешь, они вот, да, да, просто, и кажется, ну, они же твои, ты все про них вроде бы знаешь.
Да.
Ну, как бы, что это? Вот. А на самом деле все, конечно, сложнее. У каждого все равно свой ответ перед Богом, у каждого все равно свой путь перед Богом, у каждого свой какой-то кризис, маленький, большой. Вот, и родители, как и Господь Бог, в этом смысле родители в чем-то должны быть особенно похожи на Господа Бога. Мы должны быть терпеливы.
Да, вот это вот, и мне кажется, универсальный рецепт.
Все.
Спасибо, отец Дионисий. Жалко, что беседа так быстро подошла к концу. Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. У микрофона Анна Леонтьева. И напомню жителям столицы, что открыт набор во второй поток школы духовного развития в пространстве «Фавор» в Москве. И лучшие спикеры Фавора подготовили этот курс для тех, кто делает первые шаги в церкви. Регистрация продлится до 27 марта. Вы можете еще успеть, дорогие москвичи, записаться на этот курс. Кто хочет креститься, кто хочет как-то поглубже продвинуться в знаниях о церкви. Спасибо вам большое, отец Дионисий, за сегодняшний
разговор. И вам спасибо, Анна, спасибо. Спасибо, что пригласили. Всего хорошего. Доброго вечера.
В следующий раз, отец Дионисий, приходите с матушкой, поговорим про воспитание детей.
Светлый вечер. На радио «Вера».